и Стравинский познакомился с Булезом и подружился с ним. Помню, как в Париже мы обедали втроем: Стравинский, Булез и я, а потом отправились в крохотную квартирку у Булеза, и он демонстрировал и объяснял Стравинскому, как играть алеаторическую пьесу Штокхаузена, название которой я позабыл, но чья структура состояла из произвольного соединения одного центрального элемента не то с шестью, не то с восьмью другими при неопределенной тональности. Ноты были отпечатаны на огромном листе, который нам со Стравинским приходилось держать с двух сторон, пока Булез с исключительным умением и ловкостью играл, соединяя помещенную посредине тему с различными элементами, расположенными вокруг. Играя, он все время с менторской точностью объяснял, как Штокхаузен работал над своей пьесой и что все эти алеаторические вариации означают с точки зрения полифонической техники. Стравинский стоял у Булеза за спиной и, хмурясь, внимательно наблюдал за его игрой, нет-нет да прерывая его дельными и очень заинтересованными вопросами. Позже, когда мы спускались по винтовой лестнице, он тихо сказал мне: «Да, эта штучка непростая». Все это обернулось для Стравинского во благо, потому что возбудило в нем желание постичь и полностью овладеть новой системой композиции. Хотя отныне музыка в чистом виде уже не могла свободно вливаться в его музыкальное сознание извне, чтобы быть преобразованной его либре-арбитре, теперь Стравинский сам по доброй воле надел на себя смирительную рубашку. При всем том, Стравинский, пусть иллюзорно, вдруг вновь почувствовал себя молодым. Ему горячила кровь необходимость изобретать и сообразовывать с собственными основными образами, затем отделывать их, подобно ювелиру, тщательно развиваясь согласно принципам сериальной техники, которая влияла не только на образы его конвульсии, но также сказывалась на тональности, ритмике, динамике и изощренной полифонической структуре. Понадобилось несколько лет работы над рядом значительных произведений, прежде чем Стравинский полностью овладел новым стилем. Но открывать новые области и овладевать ими во всей полноте, со всеми стилистическими и техническими возможностями, всегда было целью его жизни. Он и на этот раз одержал победу. Его движения для фортепиано с оркестром, как и его заупокойные песнопения, свидетельствуют о полном овладении и подчинении манере Стравинского сериальной технике. Поражает тут, что большой скачок в море сериальности Стравинский совершил не в молодости и не в среднем возрасте, как Шонберг, Веберн или Булез, а на склоне лет, и более того, он во многом их обскакал. Два последние вышеупомянутые произведения Стравинского подтверждают не только то, что он досконально освоил все сложности сериальной техники и стиля, но и в равной степени подчинил их своей манере, манере Стравинского. Благодаря этому скачку у Стравинского появилось еще одно чувство, пусть даже обманчивое, чувство, что он из нового послевоенного поколения композиторов. Они стали теперь его друзьями. Вокруг него замелькали новые лица, умы поновее и помоложе теперь искали его общество, и он помирился с прежними врагами вроде Шонберга, подружился с милейшим Эдгаром Варезом, который давно уж боготворил Стравинского, но не смел к нему приблизиться, боясь получить отворот-поворот. Большинство же старых друзей, с кем Стравинский был близок со времени жизни в Европе, с тех зыбких и тревожных лет, которые называют веселыми двадцатыми, оказались в стане врагов или, в лучшем случае, стали ему безразличны. С ним остались лишь несколько верных, таких как Надя Буланже, Витторио Риетти и ваш покорный слуга. Но мы редко по-глубокому обсуждали новую эстетику Стравинского, его новый подход к композиции и ее технике. Из очаровательной кинематографической столицы Голливуд быстро превратился в загаженный муравейник, где гнилых, чадных дней стало больше, чем солнечных, и где все реже встречались дружеские лица. Несмотря на советы друзей, Стравинский отказывался переезжать восточнее, например, приобрести квартиру в Нью-Йорке или дом в Коннектикуте, или поселиться где-нибудь на юге Европы. «А что мне с этим всем прикажете делать?» — сердился он, указывая на стеллажи, набитые книгами, партитурами, рукописями, архивами, на стены, увешанные картинами, на столы и ящики, заполненные бытовыми приборами, безделушками и сувенирами. — Куда я все это дену? — Нет ж, нет, non merci, — и топал ногой. — И не говорите мне о переезде, напереезжался я за свою жизнь, хватит, сыт по горло. Переезжать Стравинский не стал, зато стал разъезжать по свету. Он подолгу гастролировал на Востоке, по всей Америке, и, по крайней мере, раз в год он бывал в Европе, где сделал центром своего пребывания отель Бауэр Грюневальд в Венеции с его превосходным табльдотом и несменяемым швейцаром Торторелли. Стравинский всегда любил комфортабельные номера европейских звездочных отелей, ностальгическая черта, присущая большей части нас, безродных космополитов. Мой кузен Владимир Набоков после «Лолиты» с удовольствием жил в старомодном палас-отеле в Монтрео, а Иван Бунин, когда получил Нобелевскую премию, первым делом в Стокгольме переехал в новый отель «Делюкс». Я уговорил Стравинского приехать в Париж на фестиваль шедевры 20 века, который я организовал в 1952 году. Это было замечательно. Царь Эдип шел в декорациях Жана Кокто, и Бостонский симфонический оркестр исполнил «Весну священную». Дирижировал Пьер Монте, тот самый, под управлением которого «Весна священная» исполнялась в том же зале 39 лет назад, только теперь в присутствии Стравинского. За фестивалем последовал ряд наших совместных со Стравинским дел. Он приехал и на второй, римский фестиваль, в 1954 году, называвшийся «Музыка в наше время», где дирижировал своими произведениями. Несколькими годами позже я свел Стравинского с моим другом, композитором Рольфом Либерманом, тогда директором Севернемецкого радио, а позднее знаменитым директором Гамбургской оперы. Встреча состоялась в Венеции, и результатом ее были два последовавших один за другим заказа Стравинскому, первый на «Трени», второй на «Потоп». Как-то венгерский дирижер Ференц Фричай, ныне покойный, подошел ко мне и спросил, не заинтересует ли Стравинского предложение, исходящее от некоего швейцарского магната, написать фортепианную пьесу для его жены. Я сообщил об этом разговоре Стравинскому. Он принял заказ и сочинил свои движения для фортепиано с оркестром. Я также познакомил Стравинского с сэром Исаией Берлином из Оксфорда и с А.З. Прописом, директором Израильского фестиваля, и Стравинский написал для Израильского фестиваля ораторию «Авраам Исаак». В 1962 году Стравинскому исполнилось 80 лет, и я, взяв на себя инициативу, обратился через моего друга Артура Шлезингера-младшего к президенту и миссис Кеннеди, наведя их на мысль дать обед в честь юбиляра. В 1964 году, когда Стравинский был уже болен и у него отказала нога, я организовал триумфальный концерт в его честь на Берлинском фестивале, на концерте, который происходил в красивейшем новом филармоническом зале, присутствовал мэр Вилли Брандт. Я сопровождал Стравинского повсюду, за исключением, увы, Советского Союза. Я сопутствовал ему в его поездках в Лондон, Гамбург, Мюнхен, Рим, Берлин, Копенгаген и даже в Японию. За все эти долгие годы между нами не было ничего, кроме теплой и нежной дружбы. Мы говорили о тысяче вещей. Мы смеялись вместе, вместе ели и пили. Я присутствовал почти на всех репетициях, когда исполнялась его новая музыка, но он ни разу не поинтересовался моим мнением о ней, словно мы заключили молчаливый договор избегать этого больного вопроса. Я не мог, я не умел, по крайней мере, так быстро и от всей души, как бы мне хотелось, полюбить новые сериальные композиции Стравинского, хотя до сих пор, до его похождений по весу и агона, я стихийно и инстинктивно целиком и полностью принимал всю его музыку. И, конечно, восхищался его феноменальным мастерством. Но эти последние его работы, за редкими исключениями, казались мне далекими и даже отталкивающими. Я боюсь, оставался и всегда останусь верным тональной традиции русской музыки и совершенно неспособным, не придавая собственной русской своей души, принимать и воспроизводить, даже в микроскопически малых дозах, талант Стравинского обновляться и возрождаться, подобно птице Феникс. Вот так. При том, что мы становились все ближе и ближе в смысле человеческих отношений, при том, что я играл роль посредника в получении Стравинским заказов в его последние годы, я помогал продвигать как раз ту его музыку, которую меньше всего понимал. К самому концу жизнь Стравинского несколько изменилась. Он написал замечательное произведение, свое последнее произведение «Заупокойные песнопения». И хотя он использовал в них новаторские приемы, сериальные техники, но некоторым образом он преодолел их. Песнопения сразу, стихийно, полностью пришлись мне по душе. Я без усилия проникся их трагической красотой. Они захватили меня и потрясли, как в 30-х и 40-х всегда захватывало и потрясало каждое новое творение Стравинского. В последние 2 года жизни, когда Стравинский уже не мог сочинять музыку, о, как до боли ему хотелось! Он отвернулся от всей современной музыки и без конца просил Боба Крафта ставить пластинки с ораториями Баха или Мендельсона и слушал их самозабвенно, не выпуская из рук партитуры. Он и сам играл, когда мог, хорошо темперированный клавир и перелагал баховские прелюдии и фуги для ансамбля или отдельных инструментов. Но вдруг его чрезвычайно увлек Бетховен. А Фиделио Стравинский как-то сказал мне, в эту оперу Бетховен вбил все свои симфонии. В особенности полюбил он последний струнный концерт. «Эта музыка, — говорил он шепотом, — мне теперь так близка, ах, так близка!» В одной из последних моих посещений, Стравинские жили тогда в нью-йоркском Эссекс-хаусе, он сидел в кресле-качалке, худой и прозрачный, и я смотрел на его древневосточный профиль необычайной красоты. Держа меня за руку, Стравинский прошептал, — «Не уходите, Ника, побудьте со мной, не оставляйте меня с горничными». Но Вера пригласила нас с женой отобедать вместе с Бобом Крафтом и композитором Янисом Ксенакисом. Одетая для выхода, она подошла к качалке, в которой полулежал Стравинский, и стала торопить меня. — Мы опаздываем, Ника, нам надо идти. — Куда это вам надо идти? И зачем? — прошептал Стравинский, глядя на Веру. — Мы обедаем в павильоне. И вдруг из глубины его крошечного тела выплеснулся ракочущий бас. — Оплатить кто будет? И Стравинский язвительно ухмыльнулся. Было это, если память мне не изменяет, 12 февраля 1971 года, меньше чем за 2 месяца до его смерти. Сообщения о похоронах Стравинского в Венеции были отпечатаны венецианским муниципалитетом и гласили: «Он выразил настоятельное желание при жизни быть похороненным в этом городе, который любил больше всех других». Кучки венецианцев, читавшие эти сообщения, улыбались. И совершенно ясно, почему. Слова «при жизни быть похороненным» вполне читались в том смысле, что Стравинский пожелал быть похороненным при жизни, похороненным заживо, к Как он сам, должно быть, смеялся над этим последним всплеском иронии, глядя оттуда, откуда, где бы он ни находился. Конец книги.
Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.
Ноябрь 1999 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.